Я надеюсь, что вы поняли, я здесь на этом семинаре никак не хочу вас вводить в какое-то одностороннее понимание. Ну, с самого начала положил основу, на которой я стою. В моих глазах придерживается на Священном Писании. Священное Писание в Новозаветном каноне является единственным источником моих познаний. И не нахожу я в Священном Писании в Новом Завете диспенсационалистских, сессионистских предложений. Поэтому все дары Духа Святого, абсолютно все дары Духа Святого на сегодняшний день даны Церкви Иисуса Христа. Вопрос только в том, что ж под этим понимать. И в этом вся загвоздка. Потому что у нас обычно наше мышление строится на примерах. И мы с вами, да, выросшие в Восточной Европе, выросшие в системе восточнославянского протестантизма, мы с вами не научились мыслить абстрактно. Мы все мыслим на примерах. Вот когда человек с Восточной Европы приезжает на Запад, читает лекцию, не играет роли микробиология, философия или богословие. Он через 2-3 предложения скажет, вот например. Вот например. У нас в нашей системе мышления все построено на примерах. А когда примеры у вас негативные, тогда мышление ваше автоматически становится негативным. Когда я руководствуюсь примером, не теорией, не философией, не богословием, а примером, да, тогда я живу опасностью тем, что моя установка, значит, мое мировоззрение будет определяться теми или другими примерами. Вот. Поэтому мы основываемся на Священном Писании. Что же такое дары Духа Святого? Дары Духа Святого в греческом Новом Завете называется харизмой. Харизма от слова харис – благодать. Дары Духа Святого, харизмы Духа Святого – это дары благодати. Причем одна из центральных мыслей в Новом Завете находится в Ефесянам в 4 главе. Ефесянам 4 глава, 7 по 10 стих. Значит, Ефесянам 4 глава, 7 по 10 стих. Здесь сказано, что Христос опустился в преисподней земли. Для чего? Для того, чтобы взять в плен пленение наше и дать людям дары. Значит, Христос умер за нас с целью дать нам людям дары. Вопрос дарования – это вопрос жизни и смерти для Христа. Один из моих знакомых диспенсационалистов недавно обнял меня радостно, говорит, знаешь, я нашел греческий перепись греческого Нового Завета, послание к Ефесянам 9 столетия, и там написано, что Христос спустился с преисподней земли не для того, чтобы дать людям дары, а чтобы взять от людей дары. Да у меня теперь доказательство. Доказательство, что вопросы, решенные харизматами, не соответствуют библейской действительности, потому что я нашел перепись 9 столетия. Мы называем такого рода переписи минускалами. Минускала – это значит перепись Нового Завета, которая не имеет за собой авторитет древности. Между прочим, синодальный перевод Библии переведен в основной массе своих мест из такой молодой переписи. Одна из проблем ревизии этого текста заключалась как раз в том, что текстус рецептус, основывающийся на древних рукописях, православной церкви признан не был. Поэтому я могу показать на основе православного текста, что многое из нашего восточноевропейского закончества основывается на тексте, который не является текстом Нового Завета. Поэтому нужно украинский действительно переведен с текстуса рецептуса.
А современный перевод
ревизия, современный перевод сделанный российским обществом, он уже основывается на текстусе, рецептусе, на Алене 24. Значит, что такое дары? Дары – это дары благодати, дары милости. Дары благодати, дары харизмы. Да? Дар благодати, он во многом связан с термином, который является центральным термином Нового Завета. Благодать, милость, благоденствие в Новом Завете центральная мысль. Да? Мы спасены чем? Ефесянам 2 глава, 8 по 10 стих. Кто-то из вас, прочитайте, пожалуйста.
Благодатью вы спасены, сей не от вас, Боже, даже не дел, чтобы никто не хвалился.
Неправильно, благодатью вы спасены через
веру. И это не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился.
А что не от вас?
Значит, благодатью вы спасены. Без благодати спасения нет. Да? Без благодати спасения нет. Благодать играет самую центральную роль. Между прочим, в греческом интересно наблюдать за этим словом «благодать», «харизма», «харис», «хайре». Значит, слово «радость» и слово «благодать» происходит из одного и того же корня. Да? Значит, это дар Божий, который связан с благодатью Божией в этот мир. Бог опустился в этот мир, и человек не заработал, он ничем своей жизнью не заработал такого снисхождения Бога в его жизнь. Дар, данный Богом, заработан Христом Иисусом, потому что он спустился в смерть, он умер за нас. И благодаря его смерти мы имеем доступ для даров, данные нам Господом. Дары милости, значит, дары Духа Святого. Почему они дары Духа Святого? Потому что Библия учит нас, что эти дары, которые заработал для нас Христос, даются нам Духом Святым. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Да? Прочитайте, пожалуйста, 12 глава, первое послание Коринфянам, 4 по 6 стих. Значит, первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 по 6 стих.
Дары різні, але Дух той самий, і служіння різні, але Господь той самий, і дії відмінні, але Бог один і той самий, який творить все у всіх.
Правильно. Значит, дары различные, но Дух один и тот же, и в греческом оригинале явно. Когда грек говорил такое, он всегда имел в виду происхождение. Значит, это взаимосвязь. Дары даны Духом. Дары различны, но Дух один и тот же, дающий эти дары. Так надо перевести, в принципе. Да? Вот. Дух дает дары. Значит, дары, о которых идет речь, это дары, которые даны Духом Святым. У нас в Священном Писании существует ряд мест, которые описывают нам эти дары. Да? Эти так называемые каталоги даров, они отличаются друг от друга, дополняя друг друга. Эти каталоги даров, вы найдете эти места в первом послании к Коринфянам, 12 глава, в Римлянам, 12 глава, в Ефесянам, 4 глава, и в первом послании Петра, 4 глава, 10-11 стих. Значит, так называемых четыре каталога даров. К ним мы подойдем несколько попозже. Но прежде чем подойти к ним, я хочу все-таки еще раз остановиться на этом факте. Дух Святой дает эти дары. Когда? Когда мы получаем этот дар?
В момент возрождения.
Мы получаем этот дар в момент возрождения. Причем надо понимать, что такое возрождение. И опять-таки у нас в богословском, развитии богословской мысли, в евангельской сфере произошло отклонение в вопросе возрождения. В баптистских кругах, например, возрождение очень быстро, да, объединяется с покаянием. Покаяние и возрождение один и тот же. Но это далеко не означает, что навсегда так. Что такое покаяние? Новозаветное представление о покаянии. Это что? Это метаноя. А что такое метаноя?
Перемена мысли.
Метаноя – это решение не следовать дальше тем путем, которым я жил. Раскаяться в своем прошлом. Это метаноя. Ну, это акт человека. Метаноя всегда производит человек. Человек, однако, не производит никакого возрождения. Значит, акт человека – покаяние. Акт Божий – возрождение.
А когда человек раскается?
Вот, когда человек постоянно кается. Вот эти у нас постоянные, каждая евангелизация раскаяния, потому что он вперед кается. Апостол Павел даже учит нас, что вам давно было пора питаться твердой пищей, вы все еще занимаетесь молочком, учением о покаяниях и крещениях. Да, о покаяниях, там прямо так и написано, о покаяниях и крещениях. Покайся, 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 говорит о том, что возрождения глубокого зачастую нет. И в этом одна из проблем. Потому что возрождение – это акт Божий, и это акт крещения. Возрождение есть крещение Духом Святым. Вот давайте мы с вами прочитаем ну, хотя бы одно место. Времени-то у нас так много, нет этим вопросом заниматься. Ну хотя бы одно. Тита 3.5. Почитайте, пожалуйста.
Він спас нас, але не через діла праведності, які ми чинили, а зі свого милосердя, через купіль, відродження і оновлення Духом Святим.
Значить, Дух Святой, да, производить в нас этот акт спасения, акт возрождения в результаті омовення. Да? Слово купіль или баня в русском и слово крещение это одно и то же слово.
Погружение.
Погружение. Значит, одно и то же слово. Мы с вами говорим об акте возрождения, который есть крещение. Значит, везде, где разговор в Новом Завете идет о крещении Духом Святым, мы с вами разговариваем о возрождении. Разъединив возрождение и крещение Духом Святым, а это произошло как в пятидесятничестве, так, к сожалению, в харизматии попозже. Да? Почему это произошло? Это произошло потому, что, опять-таки, на другой стороне, покаяние, метаноя, просто акт человеческий, был объявлен актом Божьим. На Западе дело дошло до того, что человек, решивший в своей голове следовать за Господом, уже объявлялся возрожденным. И сейчас такое. Значит, у нас на момент говорят, ты выйди вперед, прими Господа в свое сердце, умом своим, и ты возрожденный. Вот он вышел, уплакал, а может, даже не плакал. Я как сейчас помню евангелизацию в Риге. И собрал там брат один наш, знаменитый евангелист, который живет сегодня в Америке. Всех евангелистов Запада. И мы в Риге провели евангелизацию. Мощную. Каждый стоял на кафедре, 20-30 минут лупил по душам людей. И все вызывали. В конце концов, мы навызывали человек 40. Мне уже плохо было от этого вызывания. Вот стоят эти 40 человек, и мне этот брат, великий мой друг, позволил, значит, каждого спросить. Я спрашиваю первого, вы почему вышли наперед? Ну вы же звали. А вы почему вышли наперед? Ну же покаяться надо. А в чем? Я не знаю, но я думаю, же надо. Ну хорошо. Следующее. Вы почему вышли наперед? Женщина мне говорит, вы знаете, брат, у меня дочь болеет. Может быть, Господь ей поможет. И вот так, 40 человек, из этих 40 человек, двое действительно были затронуты Духом Святым, где можно было потом в душепопечительной беседе привести их к Господу. Я моему брату говорю, братик, нельзя сейчас нам их тут объявлять возрожденными. Так что сделали? Мне дали этих двоих, а сами там за всех помолились и сказали, все, друзья, приветствуйте наших братья и сестры. Так что это за братья и сестры? Потом, скажем, останутся, из них осталось, не знаю, сколько там в Риге, ну, скажем, человек 10 осталось в церкви. Принимает такой возрожденный человек крещение. Его объявили верующим. Он всю свою жизнь страдает, потому что он ничего не пережил. Он не пережил возрождение свыше. Он стена побеленная. Понимаете? Он, может, действительно раскаялся в своих грешках. Он приходит, говорит, я курил. Это уже ужасный грех, правильно? Сбержен всю жизнь курил. Да, говорят. Потому что рак легкий. Просишь. Да? Модерсон всю жизнь курил. И так далее. Я не говорю, что теперь курить это от Господа. Дай Бог, никто из нас курить не будет. Но дело в том, что я курил, теперь я пришел каяться. От того, что я покаялся от курева, я еще не возрожденный человек. Извините, пожалуйста. Даже знать, о чем мы говорим. У нас все возрождение превратилось в акт изменения моей морали, моей этическо-моральной установки. Но это же не все. Возрождение это крещение Духом Святым. И Дух Святой вселяется в мое тело. Я драматически часто говорю. Представь себе, засунь себе два пальца как можно глубже. Засунь. Ты что-нибудь почувствуешь? Ну, чувствую, говорю. А теперь Дух Святой сам в тебя вошел, в тело твое, и ты ничего не почувствовал. Но, друзья, ну не бывает такое. Ну не может быть такое. Бог сам вселяется в меня, и я не заметил. Не заметил, извини. Это концепция-то какая? Вот, соединив покаяние и крещение Духом Святым, в покаяние мы элиминировали крещение Духом Святым и элиминировали возрождение. Осталось только покаяние. И поэтому покайся, 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 с кафедры покайся, 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 покайся. Он кается, 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 остается постоянно одним и тем же. Пятидесятники увидели это дело. Такое покаяние никуда не годится. И сказали, что возрождение не есть крещение Духом Святым. Потому что в их понимании возрождение это что? Покаяние. Они правы в этом отношении, да. Но разъединив возрождение и крещение Духом Святым, они опять ввели новое учение. Понимаете? Мы с вами говорили бы, это прыгатня, постоянная прыгатня, туда-сюда. Да? Что произойдет? Это не значит, что теперь они отпали от веры. Но когда я уже возрожденный свыше, и Господь мне дал дары Духа Святого, а меня объявили еще не крещенным Духом Святым, говорит, духа у тебя нема. Он евангелизирует, люди каются. Он евангелист, получил от Господа дар евангелиста. Все это видят. А его объявили себе, да, еще не крещенный. Знамения нет. Потому что зациклились на даре языков. Да? Произошло опять что? Центр сдвинут. Почему он сдвинут? Не потому что, а только они теперь виноваты. Я всегда говорю, когда появляется новое движение, первое, что нам надо делать, надо себя спрашивать. Почему вокруг меня появились такие люди? Если я такой примерный, если я такой святой, если мы такие сильные, почему тогда появилось новое движение? Если пятидесятничество жило бы в духе, в том духе, о котором они говорят, не было бы харизматов. Не было бы. Зачем они нужны? Зачем они нужны тогда? Раз они появились, значит тогда первым долгом надо было себя спрашивать, что в нас не так. А нет, мы даже не себя не ведем. Мы сразу же раз, бинокль, и за ними наблюдать. Сразу все превращаются в КГБшников. Сразу все. Раз, начинаем проверять братьев и сестер. Потому что набраться смелости, задаться вопросом, почему же вокруг нас появилось такое явление, когда Господь в силе с нами. Вот. Значит, дары Духа Святого, это дары, данные Духом, дар милости, данный нам в день нашего возрождения. Или же, можно сказать и по-другому, в день нашего крещения Духом Святым. Если мы не верим в такую установку, не понимаем библейского учения в этом ракурсе, тогда мы будем всегда иметь проблемы с дарами Духа Святого. Всегда. Один сконцентрирует свое внимание тогда на определенных дарах Духа Святого, потому что будет искать определенных знамений. А другое, он опять повернет эту историю, отменит или отвергнет определенные дары Духа Святого, потому что в его логическом богословии места этим дарам просто-напросто нет. Почему нет? Потому что он никогда не переживал крещение Духом Святым, возрождение, а живет чисто этически моральным христианством. Одно мы называем номинальным христианством, другое мы называем спиритуальным христианством. И извините, пожалуйста, это два экстрема. Как одно, так и другое. Никак не вписывается в Новый Завет. Нам нужно опять сесть, ну хотя бы на осла. Ну сесть. Значит, войти в середину к Новому Завету. Теперь, почему все это так важно? Потому что по первому посланию к Коринфянам, 12 глава, 4 по 6 стих, да, нам показан так называемый тринитарный принцип. И все, кто был в прошлом году тут, извините, пожалуйста, я обязан это повторить. Здесь написано, дары различные, да, но Дух один и тот же, дающий эти дары. Из этого вытекает, по этому тексту, что служения различные. А кто там один и тот же? Нет.
Господь
один и тот же. А из этого вытекает, что? Действия различные. Или там написано, в оригинале употребляется энергомай, энергия. Наше слово энергия, она происходит от греческого слова энергия. Так вот, энергия или действие, можете писать как хотите, я сейчас специально напишу для того, чтобы новое слово появилось в нашем обиходе, энергия. Энергия различна, успех различный. Движение будет. А энергия это когда? Инертность от чего? Ну вот, тут действие. Энергия есть? Нет. А Руслама я уже нашли уже общий язык. Замечаю, что химия у нас одна и та же. А теперь есть?
Конечно,
есть. А я еще не ударил. Значит, действие почему? Почему? Потому что он почувствовал. Появилось действие. Энергия всегда будет выражаться в видимом, ощущаемом, в мире, переживаемым нами. Значит, дары различные, служения различные, энергия различная. Почему? Потому что Дух один. Потому что Господь один. Почему? Потому что Бог один. Вот у нас тринитарный принцип. Отец, Сын и Дух Святой. Да? Дух дает дары. Господь называет служение по этим дарам. А Бог творит энергию в нас. Повернем эту историю. Энергия в какой-то мере есть успех. А успех это что? Это плод. Так? Мы часто слышим это выражение. Братья и сестры, не надо больше о дарах Духа Святого говорить, тогда о плодах Духа Святого говорить. Ну извини, пожалуйста, как может быть плод? Без этого процесса. Какой может быть плод без этого процесса? Я говорю, братья и сестры, мы все сейчас пойдем собирать моторы. Приехали братья, разобрали все моторы, а мы с вами сейчас пойдем собирать моторы. А мне братья говорят, а мы все доярки. Какой будет успех? Какая машина, куда это поедет? Ну, до ярки куда ни шло, скажем, богословы. Это одно и то же. Собрать мотор, чтобы до ярки, что богословы, одно и то же. Ни один, ни тот не разберется. Или историки, или математики. Да? Значит, если у меня нет дара, если у меня нет служения и навыков, у меня энергии не будет. Не будет. Плода не будет. Как можно разъединить дары и плод? По Священному Писанию этого делать нельзя. Поэтому, если не знаю я своего дара, я буду не знать своего служения, и у меня автоматически не будет энергии. И очень просто это определить. Когда мне служение вот тут, когда я начинаю стонать, вот ношей моего служения, сестра приходит к нему: брат, дай что-нибудь другое делать, я так устала, я как посмотрю. Я когда думаю о этом детском нашем собрании, и мне надо опять готовить лекцию, мне уж плохо, брат, я места себе не нахожу. Ну что это за служение? Я говорю: раз устала, может быть, три причины. Одна причина — грех. Вторая причина — сгорела ты душевно, значит, отдыхать пора, выспаться надо. Третья причина — ты не на своем месте. Ты просто-напросто не на своем месте. В теле Христовом каждый должен быть на своем месте. Так вот, когда человек получает духовное крещение или возрождение Духом Святым, тогда по первому посланию, 12 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, мы одним духом крещены в одно
тело.
Значит, каждый из нас, он становится членом, определенным членом в теле. Общих членов в теле нет. Ни одного общего тела в моем, члена в моем теле нет. Ну нет. Такого нет. Каждый член, каждая клеточка моего тела различная. У меня, между прочим, нет ни одной одинаковой. А у вас тоже нет.
Хорошо.
Вот. Казармы нет у Бога. Бог никогда никогда не организовал казармы. Я со своими студентами выйду на улицу. Мы сегодня можем это сделать. Потому что сейчас листов нет. Я говорю: вот представьте себе, в этом лесу нет ни одного листика, который был похож на другой.
И снежинки тоже
нет. И снежинки, вот это вообще интересно. Представьте, все эти снежинки, и ни одно одинаковое. Вот это фантазия. Это невообразимая фантазия, это фантастика. И когда вы в Америку приедете, первое, что этот, сидит такой бульдог, первое, что он скажет: пальчик, пальчик раз, потом: смотрите, я два-три раза в год в Америку летаю, каждый раз они меня фотографируют. И каждый раз проверяют, еще тот пальчик, а вдруг заменил, а? Раз заменил, значит, террорист. Точно не пропустит. Это мой паспорт и мой пальчик. И я, это единственный пальчик в мире. Я Богу так благодарен, что каждый раз, когда я ложу пальчик, я уверен, что они меня опознают. И я не попаду в тюрьму. Я уверен, благодаря Богу. Представьте себя, Бог бы вел себя так, как веду себя я. Пастырь Баптистской церкви. Я бы всех униформировал, одинаковыми сделал. И они все объявили с одним пальчиком. Положили пальчик, все одинаковые. Тут бы сразу ЦРУ и ФБИ, немецкая разведка и Путина проинформировали. И тут был бы такой ажиотаж. Появилось 30 человек с одним и тем же пальчиком. Это точно Бен Ладен. Не может быть другого. У Бога такого нет. Бог — дары служения энергия, дары служения плод. Поэтому, не зная своих даров, я в конце концов не буду знать своего служения. Не буду я знать свое служение, у меня не будет плода. Не буду я знать своего плода, у меня большая проблема. Почему? Потому что я в день суда, представ пред Богом, вынужден ответить на один единственный вопрос. А что ж ты для меня делал? Ученики спрашивают Христа спрашивают: а как это будет, когда ты вернешься? И что он им сказал? Он им притчу рассказывает про таланты. И вы все помните эту притчу. И в этой притче явно, что вопрос отчетности: получил талант, пожалуйста, выдай результат. Пришедший обратно господин спрашивает своих рабов: не что, чем вы занимались. Они, может быть, занимались праздновали, значит, вы все занимались. Его интересует только одно: получил талант, что ты из него сделал. По таланту будет и призы, или наказание. Поэтому вопрос талантности, вопрос таланта — это вопрос жизни и смерти. Для Христа это был вопрос жизни и смерти, для нас церкви это вопрос жизни и смерти. Если тело Христово, а церковь есть тело Христово, Ефесянам 1.23, если оно является полнотой, наполняющего все во всем, то эта полнота, она будет красивой только тогда, когда это тело будет действительно уравновешенным, красивым. Я еще никогда не видел человека, который влюблялся бы в какого-то урода. Представьте себе, пришел, а у него так все. Да? Ну, влюбись. Есть люди, которые, инвалиды, которые вот так. Но уж не влюбляемся мы. Не влюбляемся мы автоматически в них. Не влюбляемся. Мы смотрим на стройное тело. Мы смотрим на гармонию в теле. Ах, если бы я выглядел вот так, пришел к своей Корнелии, жену мою звать Корнелии, и показался бы таким, какой я сегодня. Не знаю, что она сказала. Сегодня, после 25 лет совместной жизни, мы встанем оба перед зеркалом и меряемся, у кого больше. Это совсем другое время. Мы любили, влюблялись мы когда-то совсем другие тела. Тело Христово не будет аттрактивным, если это тело не будет таким, каким его хочет видеть Бог. А это Дух Святой делает из нас члена тела на том месте, куда Он нас ставит. Я хочу закончить эту часть Ефесянам 2 глава, 8 по 10 стих, мы с вами читали, в смысле, в одних мыслях. Ефесянам 2 глава, 8 по 10 стих, там в 10 стихе написано, что мы созданы Его творением. Для чего?
На дела, которые Он предназначил нам совершить.
На дела, которые Он предназначил нам творить. И вот, друзья, дела, которые Он предназначил нам творить, они связаны с нашим служением. Мы призваны не на общее служение. Нет общих членов. Не на общее служение. Приходят ко мне друзья и хотят писать докторскую диссертацию. Закончил бакалаврскую программу, закончил магистерскую программу. Теперь приходят ко мне и говорят: ой, профессор, хочу учиться в докторатуре. Я говорю: слава Богу. Ответь мне на три вопроса. Ответишь — возьму, не ответишь — не возьму. Первый вопрос: какие у тебя дары? Второй вопрос: какое у тебя служение по этим дарам? Третий вопрос: расскажи про энергию, которая исходит от тебя. Про плоды. Брат мне говорит: ну, я же учиться хочу. Я говорю: я тебя не спрашивал про чего. Я тебя спросил, какого у тебя дар? Да? Какого у тебя служения? И какие у тебя плоды? Я сейчас буду инвестировать 4 года в тебя. 4 года я буду заниматься твоим образованием. Для чего? Для того, чтобы перед твоим именем появился дар. Зачем мне такие дар нужны? Ты что, собираешь дар? Один пришел ко мне, у него уже 2. И он дар, дар, дар. Я говорю: дырки я не поддерживаю. А если ты дырка на ровном месте, то толк от тебя ноль. Значит, ты скажи, ответь. И вот интересно, чем академичнее они настроены, тем меньше у них понятий. Он магистр, он пастырь, он руководит церковью. У него знания, у него библиотека в 6000 томов. Я его спрашиваю, как маленького ребенка: какой у тебя дар, талант? Ты представишь перед Богом, какой у тебя талант, друг? А он мне начинает мумукать. Му-му-му. Ну, я пресвитер церкви. Я говорю: что, ты учитель? Написано, что невозможно быть пресвитером, если учитель. Ну, я точно не знаю. Я говорю: тогда иди домой и скажи церкви, я больше не буду пресвитера. Ну, нельзя же быть пресвитером, если ты не учитель. Тогда ты мучитель. И ты их мучаешь. Вон отсюда. Ну, меня призвали, меня благословили. Я говорю: от того, что тебе возложили люди руки, которые не задавали тебе этот базовый вопрос, а просто так возложили. От этого ты лучше не стал. От возложения рук часто результат не поменяется. Ординация еще ничего, нигде ее нет в Библии. Где? Покажи. Если Бог дал дар в день твоего возложения рук, и ты теперь знаешь, что ты учитель, слава Богу. Но если ты после 20 лет и все еще не знаешь. Самому старшему моему докторанту было 84. Он пришел к нам учиться в 80. Я его взял. Это был один из самых лучших моих студентов. Один из самых близких сотрудников Watchman, китаец. Он был хороший студент. Он, между прочим, ни читать, ни писать не умел. Мы его приняли. Мы его приняли, потому что человека с большим познанием я редко встречал. И в нашем университете есть такая возможность, называется outcome-based education. Мы принимаем людей со знанием, а не с дипломами. Мы с ним провели собеседование, и этот старик, мы его просили учиться, потому что мы хотели написать биографию Watchmani. О нем такие вещи рассказывают, такие басни, такие былины рассказывают. Мы хотим знать, что было в действительности. И вы знаете, эти 4 года были самым большим благословением. Этот брат, он учился совсем по-другому. У него целая команда работала с ним. Доктора наук помогали писать докторскую диссертацию. Ну попробуй, написать было что-нибудь такое, чему он не придерживался. Этот китаец превращал нас всех в корейцев. Дары служения энергии. Вот поэтому нам с вами говорить о дарах. И объявить, что дары прекратили свое существование, или определенные дары прекратили свое существование, это значит превратить церковь в инвалида. Превратить церковь в инвалида. И таких инвалидов у нас очень много. А что произойдет, когда мы превращаем церковь в инвалида? Это последний принцип, о котором сегодня речь пойдет. Знаете, что происходит? Слово Божие, откровение Божие, мысль Божия, энергия Божия, Дух Божий, он приходит в этот мир для чего? Для того, чтобы спасти этот мир. Правильно? У Бога нет другой цели. И вот поэтому нам и дан этот принцип. Да? Нам дан этот принцип. Этот принцип описан нам в Иоанна 1:1-12.
Разрешите вопрос?
Да.
По той странице, которая была. Ефесянам 4 глава. Там написано, что он принял тлен Иисус и дал дары людям. В Ефесянам написано, что Иисус дал дары. В Коринфянам написано, что Дух дал дары. Как разобраться? Кто же дал дары?
Да. Ну, это опять такая большая дискуссия, которую мы сейчас начинаем. Дело в том, что когда мы говорим о Боге, у нас только один Бог. У нас 3 нет. Да? Вот. Этот один Бог, Он открылся нам как Творец, открылся нам как Спаситель Господи и открылся нам как Дух Святой. Причем Дух Святой был послан в этот мир. Мы начинаем дискутировать. От Отца и Сына, от Сына только или от Отца и Сына? Эта дискуссия привела к расколу в истории церкви. Да? Вот. Почему привела к расколу? Потому что когда мы начинаем дебатировать этот вопрос, мы автоматически раскалываем триединство. У нас получается не триединный Бог, а трехмерный Бог или три Бога. У нас нет 3 богов, у нас только один Бог. Этот Бог, Он открылся нам в 3 лицах. Троица, понять Троицу человеку почти невозможно. И проблема заключается в чем? Оттуда и вся проблематика. Наше протестантское богословие, извините за такие отклонения от текста, наше протестантское богословие о Троице обычно описывает Троицу в треугольнике. Вы все видели, да? Отец, Сын, Дух Святой. А все Бог. Да? Ну вот так. Сейчас я вам тут нарисую. Вот так, да? А тут Бог. Так, значит, описывает глаз.
Как на долларах.
А? Как на долларах.
На солнце.
Да. Значит, я считаю, между прочим, этот треугольник, он впервые был сформулирован святым Августином, или так называемым святым Августином, отцом церкви Августина в 4 столетии. Проблема с таким пониманием триединства очень большая. Потому что нет в этом мире более стабильного и более нединамичной структуры, чем треугольник. Треугольник – это памятник. Он не двигается. Поэтому, когда мы описываем Троицу в треугольнике, у нас все эти проблемы. У нас получается 3. Не только 3 угла, у нас получается 3 личности. и начинается трехличное представление о Боге. Об этом речь не идет. Иоганн, по-моему, Иоганн Дамаскин, отец церкви, в 6 столетии употребил совсем другое представление. Иоанн Дамаскин описывал Бога греческим словом перихорезис. Перихорезис – это пери, круг, хорезис – хор. Это круговой танец. Танец – круговой танец. Перихорезис – круговое движение. И он говорит, что Бог – это извечное движение. Бог есть свет. А свет что? Свет. Если свет остановится. Свет у нас постоянно в движении. Если свет остановится, не будет больше света. Значит, Бог – любовь, движение. Бог описывается в чем состоянии только в терминах движения. Энергия. Да? Значит, Бог – это перихоретическое явление. Перихорезис – движение, круговое движение. Самым прекрасным путем это движение описал в своей иконе в картине Андрей Рублев. Вот вы знаете, о чем речь идет?
Читали книгу.
Какую?
Рёдинга.
Да. Правильно. Значит, посмотрите на эту икону. Вы можете в интернете просто скачать себе. Да? И сделайте следующий эксперимент. Выпечатайте себе ее в таком побольше экземпляре. И там, в этой иконе, ангелы показывают пальцем друг на друга, с одной стороны, а с другой стороны этот палец, он показывает на другую личность, по кругу идет, и в то же время показывает на столик, на котором стоит чаша. Палец интересно рисован. И вот вы возьмите, и то же самое делают глаза. Глаза их также посмотрят. Это типичная восточная византийская икона замершего или абсолютно не динамической личности, 100% замерло. Но теперь вы возьмите и начните глазами бегать по этим пальцам так. Не пройдет и долго, и у вас все начнет крутиться. Если вы долго смотреть будете, я долго стоял перед оригиналом этой иконы. И вы знаете, потихоньку начинается движение. Чем быстрее это движение, тем эти все три ангела смещаются в один угол. Да? Чем быстрее вы двигаете, значит, в компьютерной симуляции это было сделано с большим успехом. Вы видите только одного ангела, потому что движение очень быстрое. Только одного ангела. Один блок, но он в трех. И они все показывают на дно, на чашу, на спасительную акцию человечества в мире. Значит, Иисус посылает Духа для себя. Я буду среди вас. Я вернусь к вам. Значит, с нами Христос. Но Он с нами в образе Духа Святого. Поэтому, когда люди говорят, Христос живет в сердце моем, они, в принципе, врут. Или нет? Ну, кто живет в сердце? Нет, ну, в сердце живет Дух Святой. Да? Бог в Духе Святом. А Христа мы ожидаем, Его пришествия. Он еще не тут.
Физически. Прославим.
Да. Вот и начинаются все проблемы. Если делить, если мыслить в смысле три личности, да, если делить, то у нас появляются такого рода проблемы. А если не делить, а понимать, что Дух Святой с нами, это Христос и Отец с нами. Если это понимать. Ну, понимать надо Дух Святой с нами. Потому что Он решил так. Он показывает себя нам в образе Духа Святого. Поэтому во мне живет Дух Святой. Тело мое – храм Духа Святого, во мне живет Дух Святой, Христа я ожидаю. Но в Духе Святом во мне живет Христос.
И Отец. Обитель сотворения.
Да, правильно. Да? Но логика человеческая в этом отношении сдает все позиции. Потому что чисто человеческая логика, мы эти вещи не поймем. Вернемся к нашему тексту. В Иоанна 1.12 написано, что Слово было вначале у Бога, это Слово было Бог, и это Слово стало плотью и жило среди нас, и мы увидели, что?
Славу.
Славу. Значит, этот процесс называется процессом инкарнации или процессом воплощения. Процесс инкарнации означает, Слово становится плотью, И только в этом случае люди видят славу. Если бы слово не стало плотью, люди не увидели бы славу. Павел говорит, я стал для евреев евреем, для еленов еленом. Для чего? Чтобы спасти некоторых. Хотя бы некоторых из них. Значит, инкарнация, воплощение в тело является единственной возможностью показать людям славу. Когда Дух Святой нас воплощает в тело, и мы становимся той частью тела, которую нас сделал, тогда слава Божия разливается в мире этом. Поэтому не занимать свое место, это значит укорачивать славу Божию. Прославления Божьего в нас тогда нет. И что мы тогда делаем? Для того, чтобы где-то найти заменитель, мы начинаем придумывать всякого рода выходы. Одно из них, вот настоящий период времени, распространилось по всему миру. Говорят, прославление – это самый важный акт. Это правильно или нет? Только в Библии прославление и пение никак не являются одним и тем же.
Прославление – это большой спектр. Это вся жизнь.
Да. Это вся жизнь. Если я прославляю Бога, то я нашел свое место. Я воплотился в тело, я воплотился в свое задание, я воплотился в то, на что я призван. Там я прославляю Бога. А заменить вот такого рода прославление экстатическим собранием, в котором мы поем, все танцуем, и назвать это прославление, друзья, это тоже правильно. Но это чисто в узком плане, правильно? Поэтому люди пошли на такое собрание, для того, чтобы где-то что-то носить с собой, нужно провести это собрание более экстатически. Мистически чисто впрыснуть такую порцию, чтобы, ну, хотя бы на день хватило. Но не на неделю. И начался конференситис. Конференцию провели, чем больше знаменитостей, тем больше у меня духа. Я был на конференции, друзья, мне на целый год хватит. Но все на своем месте. Только надо понимать, что этот заменитель, да, он никак не является божественным инструментом. Заменители все никуда не годятся. Нам не заменители нужны.
Нам финал.
Действительно нужно. Финал?
Я говорю, оригинал нам.
Оригинал, думаю, что финал.
Да, финал я вам
скажу. Хорошо. Таким образом, мы, я надеюсь, описали, что такое дары. Дары благодати. Дары благодати описывают наше Богом сформулированное призвание. И тот инструмент, который Бог дал каждому из нас для того, чтобы привести в жизнь, в явь, воплотить в жизнь наше призвание. И когда мы употребляем дары, данные нам, на дело, на которое Бог нас назначил, автоматически будет энергия, будут плоды. Эти плоды описаны. Где они описаны?
Галатам,
5 глава. Читайте, пожалуйста. Между прочим, не существует плодов плоти. В Новом Завете вы нигде не найдете плодов плоти. Существуют только дела плоти. Потому что дела, это означает, начался круговорот воды в природе. Я завязался на эти дела. Я делаю, результата нет. И чем больше я делаю, тем больше безрезультатности. Да? И когда человек начинает крутиться, как белка в колесе, в своих делах, да, не приходя к результатам, тогда очень явно он делает вещи не по своему призванию, не по дарам, данные ему, и занимается вещами, на которых Господь его не призвал. Значит, надо остановиться и задаться вопросом. Мое ли это дело? Если не мое, радикально уйти в сторону. Даже если всем будет больно. Радикально уйти в сторону. Потому что, не сделав этого, я буду как подшипник, который пошел на разнос. И раньше или позже весь механизм полетит. А это плохо. Это очень-очень плохо. Значит, дары даны для того, чтобы воплотить в жизнь призвание, данное ему Богу. Причем в размерах тела Христова. Дары даны Духом Святым в Иисусе Христе. Дары даны на служение, которое назначает нам Господь, сам Иисус Христос. Это служение под водительством Духа Святого будет служение во славу Бога. И там, где идет прославление Божие, а там, где славится Господь наш, там, где в мире о Боге заговорили в результате моего служения, там, где происходит миссия, находят люди вечное спасение в результате моего богослужения, там произошел процесс воплощения, процесс инкарнации. Там действительно возможно говорить о дарах Святого Духа. Поэтому, когда я ищу пример, я не смотрю, ищу пример, примеры действий Духа Святого там, где результата нет. Ни громкая речь, ни экстатически проведенные собрания, ни тысячи собранных людей, а слава Божия, распространившаяся вокруг, является мерилом действенности того или иного дара. Мы после перестройки собирали тысячи людей. Стадионы все были забиты. Приехал ко мне Франц Антонович Шумейко из Ирпени. Да? Привез с собой брошюрку, написанную им. Ну, автономный баптист, знаете вы его или не знаете. Вот, Франц Антонович Шумейко, образованный человек, для меня один из самых примерных братьев. Посмотрел на всю эту шумиху, которую мы развили по всему Советскому Союзу, и написал свой брошюр. И пишет: евангелизацией мы не занимаемся. Мы занимаемся пропагандой. Потому что единственному, чему мы научились, это пропаганда. От крикунов мир еще нигде не менялся. Покричать во имя Господа — это еще не значит евангелизировать. И он требовал от нас остановиться. Остановиться, посмотреть, подумать, и потом с Господом в сердце пойти вперед. И пишет Франц Антонович: это наша евангелизация приведет к массовому выезду иванских христиан, баптистов, пятидесятников, иванских верующих с территории Советского Союза. Это говорил пророк. Он не называл себя так. Был автономным баптистом, там пророков нет. Но он правильно видел ситуацию, абсолютно правильно видел ситуацию. Что произошло? Да, собирали мы людей, 40 тысяч человек. Я помню, на Украине проводил евангелизацию, 40-45 тысяч человек было собрано. Сделал призыв, 15 тысяч стояло впереди, каялось. Где они сегодня? Где они сегодня? Проводили подобные собрания по Волге, да? по Уралу, в Йошкар-Оле. Как бы там ни назывались эти города. В Уфе. Где они сегодня? Тот, кто вчера каялся, висит с бутылкой водки на следующем заборе. Так что же мы тогда? Каяли их? Один из моих друзей пишет книгу об евангелизации постсоветского человека. И пишет: советского человека нужно 22 раза каять, чтобы он покаялся. Он высчитал уже. А я ему отвечаю в письме: мне кажется, лучше было, если бы ты раз покаялся, и я вместе с тобой. По-моему, хватило бы. Это же говорит что-то о нашем труде. Если у нас нет успеха, тогда дары, которыми мы раскидываемся, может быть, у нас их нет. Или, может быть, мы употребляем их совсем не на дело, потому что другие дары, которые Господь дал своему телу, не имеют права голоса. Франц Антонович, его голос, он просто-напросто исчез. Никто его не слушал, включая меня.
А что он предлагал?
Он предлагал начать духовное движение по Советскому Союзу, начать движение молитвы.
Среди верующих, то есть начать, а не
начать
грешников.
На коленях евангелизировать. Лучше привести одного к вере Господу, привести его к Господу, и он действительно возродится свыше. Его соседи потом увидят измененную жизнь, и начнется потихоньку, трансформация всего общества, чем нанять опять большой клуб, на ура собрать хор, привести туда большого евангелиста, еще и по возможности иностранца, с доктором перед именем. Даже иногда не понимали, что делали. Меня привезли в Бишкек, первая евангелизация во Фрунзе, в Киргизии, вообще в стадионе. В Средней Азии никогда еще не было. В Средней Азии. Наняли стадион, И развесили, я в то время был магистром богословия, развесили по всему городу, к нам приезжает маг. Магистр, маг, сократили маг. Я вышел в город, увидел эту первую рекламу, я испугался, говорю, братья, что вы делаете? Что вы делаете? А что? Я говорю, что вы написали? К нам приезжает маг. Вы подумайте, кто приезжает? Я колдун, что ли? Маг приезжает. Стадион был забит. Все приехали смотреть чудеса. Приехал маг с Германии, сейчас начнет.
Продали доверие.
Какая у вас много людей.
Вот они.
Я не знаю, честно говоря. Я думаю, что эта евангелизация что-то дала, разговора нет. Но сегодня я смотрю на всю нашу эволюционную деятельность, задаюсь вопросом, чем мы занимались. Может быть, мы по Францу Антоновичу кричали. А почему мы не слышали его голос? Потому что в нашем богословии места такого пророку не было. Не было. Не было. Ну, вы не слышали. Евангелисты заняли первое место. Евангелисты вперед. А другой раз пастыря вперед. А в харизматии пророки вперед. Движение пророков. Сейчас пошло движение апостолов. Я смотрю на этого апостола, удивляюсь иногда этим апостолом. Человек власти, папа римский. Раньше был один, теперь у нас появилось 5000 по Вагнеру. Целых 5000 апостолов. Гляну на этих апостолов, удивляюсь. Как можно так? Всегда вот однобочное такое. Слово стало плотью, это значит, я нашел свое место в теле Христова, и по дарам данных мне начинают действовать так. Какие существуют дары? Это у меня еще есть время, да?
Есть? 5 минут.
5 минут? Спасибо. Какие существуют дары? Библия называет нам целый список этих даров. Я хочу хотя бы назвать их вам по тем библейским определениям, которые дает нам Библия. Значит, по Новому Завету у нас существуют следующие дары. Пророческие дары, служение, учение, наставление, пожертвование и руководство. Милосердие, мудрость, познание, вера, исцеление, чудотворство, распознание духов, говорение на языках, толкование языков, дар апостола, помощника, евангелиста, пастыря, проповедника, молитвы, изгнание бесов. И потом следующие дары, они не названы явно даром Духа Святого, но возможно их тоже себе представить в этом плане.
А дар молитвы где назван?
Подойдем. Каждому из них. Безбрачие, гостеприимство, страдания, миссионерство и музыка. Но эти последние дары, они в Библии не день называются харизмой. Не называются харизмой. Есть ряд причин, почему я думаю, что и эти последние дары вписываются в список дара Духа Святого. Но мы будем в отдельности каждый из этих даров разбирать. Итак, в Новом Завете 22 дара, которые явно называются харизмой. Там так и сказано. В греческом оригинале написано, что это дар милости Божией, харизма. И существует ряд даров. Я считаю, что вот эти 5, которые необходимо приобщить, поэтому прихожу к списку 27 даров. Но если и убрать эти безбрачия и так далее, то тогда у нас остается все еще 22 дара, и это немало. Я очень часто в церквях провожу такой эксперимент и хочу дать вам задание до следующего урока подумать. Провожу такое задание, говорю, пожалуйста, сядьте и напишите дары Духа Святого, существующие дары Духа Святого. 22 не так много. И каждый из нас научился читать до 22. Убежден в том, что каждый из нас умеет читать до 22. Если умеешь считать до 22, и для тебя это центральный вопрос жизни и смерти, тогда ты назовешь каждый дар. Хотя бы по имени. Вот. Не сумеешь назвать, а напиши, какой ты думаешь у тебя, и почему этот дар дан тебе. Почему этот дар, вот этот дар тебе. Если ты не знаешь своего дара, то тогда ты живешь опасной жизнью. Ты живешь опасностью просто-напросто пролететь по жизни и в конце концов не исполнить то призвание, на которое Господь тебя призвал. Возможно, ты даже занимаешься своим призванием. Потому что Господь милостив. Он же знает, кто мы. Он меня призвал на евангелизационное служение, а я не знал, что такое евангелизм. Он меня призвал на труд по дару распознания духов и в области оккультизма и освобождения. Многие годы до того, как я начал понимать, о чем идет вообще речь, да, я уже занимался. Но я не знал, что это такое. Он в наших церквях насадил своих пророков, а мы их так не называли. Я Шумейко назвал одного из братьев, которого я считаю действительно пророком. Я которому Бог дал такой дар, но мы его никогда так не называли. И если бы Франц Антонович услышал, что я его назвал пророком, он, наверное, попросил меня извиниться перед ним. Потому что... Да. Вот. Потому что у нас этого не было. Но с другой стороны, у нас всегда были дары. У нас в наших церквях, причем как в одних, так и в других церквях нашей деноминации, Бог был благодатнее, чем наше богословие позволяло нам быть. Бог еще никогда не придерживался нашего богословия. Может быть, ты давно живешь по этому дару и действуешь так, не зная, чем ты занимаешься. И поэтому я очень надеюсь, что в течение наших следующих уроков тебе откроются глаза. Может быть, ты назовешь то, чем ты занимаешься, библейским словом. Это было бы очень хорошо. Если же не будет библейских терминов, определяющих твое служение, то тебе надо серьезно подумать. Потому что 100% так Бог каждому из нас дал. Да? Как минимум один. Талант. Это кто-то решил, что свой-то я уже знаю.